1937 год. Папа Римский, Пий XI, опубликовал энциклику о безбожном коммунизме, в которой призвал к борьбе против коммунистов и запрещал католикам какое-либо сотрудничество с ними. Германский легион «Кондор» в ходе многочасовой бомбардировки разрушил испанский город Гернику. Под Нью-Йорком погибло 36 человек в результате катастрофы дирижабля «Гинденбург». Начала свою работу первая дрейфующая экспедиция «Северный полюс». А что в это время происходило у нас, в далеком Остяково-Огульске? Для этого вновь перелистаем страницы окружной газеты. В Советском Союзе раскручивается страшненький маховик репрессий. То и дело в прессе публикуют сообщения об аресте людей, которым еще вчера рукоплескала страна, и чьи портреты висели во всех учреждениях. А широкая общественность, как водится, горячо приветствовала самые людоедские решения партии и правительства.
Объединенное партийное собрание коммунистов, редакция окружной газеты «Остяково-Огульская правда» и отделение Госбанка, заслушав сообщение прокуратуры СССР об изменниках родине Тухачевском, Якире, Убаревиче и других, выражает негодование и презрение по адресу наглых шпионов, изменников родине, пытавшихся нанести ущерб мощи государства, нашей любимой Красной Армии. Собрание одобряет решение Верховного Суда о расстреле перешедших на сторону врагов пролетариата.
С не меньшим пылом граждане радовались узаконенному убийству своих коллег, соседей и друзей.
С глубоким чувством негодования встретили трудящиеся Микояновского района сообщение о подлой подрывной деятельности врагов народа, орудовавших в Опробтресте. 700 человек трудящихся района присутствовало на митингах, где обсуждался приговор суда над шайкой бандитов. Многочисленные митинги одобрили приговор суда.
Догадываетесь, каким был вердикт?
23 сентября выездная сессия областного суда вынесла приговор по делу контрреволюционной группы вредителей Обгосрептреста. Суд приговорил к высшей мере социальной защиты, расстрелу бандитов Аверина, Галкина, Данилова, Соломина, Скороходова, Штван, Степанова и Широкова. К 10 годам изоляции и 5 годам поражения в правах Будницкого, Попов и Сухоруков приговорены к 8 годам изоляции и 5 годам поражения в правах каждый.
Хотите знать, кем были эти, с позволения сказать, бандиты? Данилов, заместитель управляющего трестом, Галкин, начальник планового финансового сектора, Соломин, директор Самаровского рыбокомбината, Степанов, его заместитель, Широков, директор Тюменско-сбытовой базы, Сухоруков, инспектор по качеству, Будницкий, директор Процнаба, а Скороходов, Штван и Попов – простые экономисты. Набирала обороты и антирелигиозная кампания. Сообщения о ней все чаще напоминали сводки боевых действий.
Председатель Базьяновского сельсовета Галкин решил не ссориться больше с Богом, а ось пригодится под старость. Но Бог оказался упорным и злопамятным, а посему запросил у Галкина взятку. И чадо Галкин, не мудрствуя лукаво, решил: «Продам-ка я почте здание избы читальни». Решил и продал. А избу читальню ликвидировал. Сильно возрадовался этому случаю поп Петухин. Учтя, что теперь некому вести культурно-просветительной и массово-политической работы на селе, поп принялся оживлять свою работу. Начал понемножечку, потихонечку агитировать за слив колхозного строительства.
Ну и в ходе этой войны мог оказаться лишь один победитель. Власть планомерно и методично вытесняла церковь из деревни, города и из самой души русского человека.
Отсутствует культурно-массовая работа в Зенково. Сельсовет, в частности Костерин, замещающий председателя совета, не принимает действенных мер. Клуб до сих пор не отремонтирован. Избач Звягина бездельничает. А среди скучающей молодежи села участились случаи пьянки. Можно найти выход из положения и не ремонтируя старое здание клуба. Ведь в селе есть церковное здание, вполне подходящее для того, чтобы превратить его в хороший клуб. Но, оказывается, мать Костерина является церковным старостой и никак не отдает сыну ключи от церкви.
Как известно, святое место пусто не бывает, и поэтому на божницу водрузили совсем другой лик.
В книжные магазины Остякова Гуська поступили в продажу альбомы граммофонных пластинок с докладом товарища Сталина и речью товарища Молотова на 8-м съезде Советов. Стоимость альбома 75 рублей. По заявкам трудящихся, купленный альбом доставляется магазинам на дом.
А какие еще товары предлагала покупателям местная торговая сеть? Оказывается, весьма разнообразные.
Растет спрос на культурные товары, расширяется их ассортимент. В течение лета Остяково-Гульский универмаг продал 80 велосипедов, в 4 раза больше прошлогоднего, 60 патефонов и 1900 граммофонных пластинок. В текущем году в Горпо завезено много детских игрушек. Общая стоимость этого товара доходит до 30 тысяч рублей. В магазинах можно купить ребенку заводные автомобиль, танк, прыгающую лягушку, курочку. Имеются также детские бильярды. На складе артели инвалидов имеется в продаже крендель и сахарная сушка собственного изготовления. Торгующие организации, желающие приобрести крендель и сахарную сушку, должны обратиться в правление артели.
Как же все-таки хочется подержать в руках заводные автомобили образца 1937 года и попробовать крендели производства самаровской артели инвалидов. Наверное, в прикуску к последним хорошо идут фрукты, о поставках которых тоже пеклись торгующие организации.
На днях самаровская база райпотребсоюза получила 2 тонны 600 килограмм яблок, которые направляются по сельским кооперативам для продажи. Получила 4 тонны свежих яблок и Остяково-Гульское ГОРПО. Во многих магазинах поселка уже торгуют яблоками. Кроме того, получено и продается несколько тонн луку.
Впрочем, наши предки не только завозили редкие на севере плоды, но и предпринимали меры по их выращиванию на месте.
Научный сотрудник товарищ Локтик в 1937 году впервые посадил на самаровском опорном пункте наркомзема стелящийся сад яблонь. Отдельные яблони достигли высоты уже более метра. В 1938 году яблони дадут первые цветы, а еще через год Остяково-Гульский округ получит первый урожай яблок.
Помимо экзотических для того времени фруктов, доморощенные селекционеры вполне успешно выводили новые сорта других культур.
Две хаты-лаборатории впервые в нашем округе организованы в колхозах Кандинского района. В хате-лаборатории колхоза имени 1 мая Сатыгинского национального совета нынче были произведены сортоиспытания зерновых культур, и колхоз снял в 1937 году от 20 до 39 центнеров ячменя с гектара и от 20 до 26 центнеров овса с гектара.
Вполне себе успешно велась и племенная работа, в которой были задействованы даже самые отдаленные территории.
Для развития животноводства в колхозы округа в нынешнем году завозится 150 голов крупного рогатого племенного скота и исключительно молочной породы. Тагилки и шортгорны будут направлены в колхозы Березовского, Кандинского, Сургутского и Самаровского районов. В скором времени прибудут 150 свиней крупной белой английской породы, 50 из них – хряки-производители.
Результаты этой деятельности не замедлили сказаться на промышленном потенциале региона.
В январе на территории Самаровского, Сургутского и Микояновского районов маслопромом будут пущены в эксплуатацию 4 маслозавода. В течение 1938 года эти заводы должны выдать до 5000 пудов сливочного и топленого масла, первую партию масла остяково-гульского производства.
Ну, а отведав пищи материальной, следует взалкать и пищи духовной, благо некоторые возможности к тому предоставлялись жителям. Правда, они не всегда оставались этим довольны.
В кинотеатре Остяково-Гульска никогда не найти и не почитать свежих газет и журналов. В фойе необходимо организовать читальню, поставить стол, положить на него газеты, журналы, шашки и шахматы и при малых затратах средств обеспечить культурный отдых для зрителей. Жилетом желающие напиться могут выйти из здания кино и прогуляться до киоска, а зимой – в мороз. В фойе кинотеатра следует оборудовать небольшой буфет, чтобы в нем можно было напиться и купить конфет, печенье, папирос.
Кстати, в Остяково-Гульске не только показывали, но и снимали кино.
Новосибирская студия командировала на Североомской области киноэкспедицию для съемки учебного географического фильма. В составе киноэкспедиции два режиссера, два оператора, три ассистента, один аспирант института кинематографии и два начальника съемочных групп. Фильм будет полнометражным. На экран он выйдет в 1938 году тиражом в несколько сот экземпляров. Затем по заявкам школ страны будут разосланы по местам.
Жаль, что сейчас вряд ли удастся насладиться тем киноматериалом, что сняли в 37-м на территории округа. Это были бы уникальные кадры. А сейчас мы перейдем к одной из многочисленных загадок истории нашего города.
Остяково-Гульский окружком ВКПБ и окрасполком с глубоким прискорбием извещает трудящихся округа о смерти члена ВКПБ, товарища Меломед Семена Евсеевича, командированного ЦК ВКПБ в Остяково-Гульский округ на выборную кампанию. Смерть последовала 1 декабря 1937 года в пути следования из Остяково-Гульска в Сургут. Гроб с телом товарища Меломед 18 декабря устанавливается в Доме народов Севера. Для прощания с покойным будет открыт свободный доступ к гробу с 10 часов утра до часу дня. В 2 часа дня состоится вынос гроба и похороны на кладбище вблизи Дома Советов.
И вот здесь необходимо дать некоторые пояснения. 33-летний Семен Евсеевич Меломед прибыл к нам из Москвы для наблюдения и контроля за кампанией по выборам в Верховный Совет. Случилась трагедия, и Меломед неожиданно скончался. По каким-то причинам, возможно, чтобы не омрачать процесс выборов, тело несчастного не похоронят до их окончания. Лишь почти через 3 недели в газете появится сообщение в траурной рамке о похоронах на кладбище вблизи Дома Советов. Ничего не смущает данной формулировки? Вот именно. На территории парка Бориса Лосева в 30-40-е годы находились VIP-могилы как минимум трех человек. Первого председателя окрасполкома Разнина, начальника окротдела НКВД Куликова и инструктора ЦК ВКПБ Меломеда. Уже в 21 веке прах Куликова перезахоронили на городском кладбище, а вот судьба останков Разнина и Меломеда до сих пор покрыта мраком неизвестности. В 30-е годы прославленные советские летчики вновь и вновь ставили рекорды по дальности и сложности авиаперелетов. Причем их винтокрылые машины садились и на Остяково-Гульскую землю, по крайней мере, однажды.
22 августа над поселком пролетел самолет, на котором герой Советского Союза товарищ Головин совершает большой северный рейс по розыскам экипажа самолета товарища Ливаневского. 30 августа герои Советского Союза Головин и Слепнев на летающей лодке Н-209 прилетели в Остяково-Гульск. Они осмотрели школы, музеи, библиотеку. Окрасполком устроил в честь героев Советского Союза обед. На обеде товарищ Головин рассказал присутствующим о своем полете на Северный полюс. Товарищ Слепнев познакомился с мероприятиями партии и правительства, проводимыми в связи с поисками самолета Ливаневского. Партийный советский актив поселка отмечает исключительную скромность товарищей Головина и Слепнева. В разговорах с товарищами, в кратких содержательных речах чувствуется скромность, украшающая большевиков.
Сигизмунд Александрович Ливаневский – советский летчик, совершивший в 30-х годах несколько дальних перелетов, участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин», один из семи первых героев Советского Союза. Он пропал в августе 1937 года на самолете ДБА с экипажем из шести человек в ходе перелета из Москвы через Северный полюс на Аляску. О судьбе его до сих пор ничего не известно. Тем временем понемногу шло освоение воздушных дорог над Матушкой и Югрой.
Обская группа полярной авиации главсевморпути с каждым годом обслуживает все большее количество трасс. В этом году самолеты перевозят грузы, почту и пассажиров по трассам Тюмень-Омск, Тюмень-Салехард с остановками в Тобольске, Самарово, Березово. Сейчас на линии работают восьмиместные самолеты МП-1. С начала зимней навигации начнутся грузопассажирские рейсы самолета Н-120, на котором летчик, орденоносец товарищ Фарих, совершил свой блестящий перелет вдоль Северного Ледовитого океана. Помимо этого, самолеты выполняют санитарную роль. Так, в начале 1937 года самолет доставил врача в Сосвинскую культбазу для оказания срочной хирургической помощи.
Разворачивался процесс благоустройства окружного центра, хотя завершить его полностью удастся лишь в следующем веке. А пока еще продолжалась спорадическая борьба с болотами, оврагами, оползнями.
В июле-августе в Остяково-Гульске начнется осушка болота, находившегося вблизи общежития Газбанка. После этого предполагается начать осушку второго болота, около бани. Вся осушка болот будет проходить путем канализации.
А напоследок приведу текст еще одного примечательного сообщения.
В редакцию поступило письмо от охотника Кремчера из Кандинска о том, что им проведены опыты по выработке нового клея из лосиных рогов. Опыт выработки клея доказывает, что этот клей лучше рыбьего и других. Оленеводческие совхозы нашей области ежегодно дают до 43 тонн рогов. Из них можно вырабатывать до 8 тонн первосортного клея. Кроме того, из лосиных рогов можно делать роговую муку, значение которой для удобрения полей несомненно. Из этой же муки можно вырабатывать белила.
Пытливый ум сибиряка не давал ему скучать на печи. Ну, это все на сегодня. Буду благодарен за обратную связь. Удачи!